По воскресеньям мы здесь изучаем книгу Деяний. Это о том, как Иисус поднялся на небеса, но послал обещанного Духа Святого, и Церковь, водимая Духом Святым, продолжает служить Богу. Пусть это нас вдохновит сегодня. Иисус на небе, но Дух Святой с нами здесь. Аминь. Это не надо это чувствовать. Надо это чувствовать, а надо нет. Главное верить. Праведной верой живет. Деяниям 13 глава. Открывайте, пожалуйста. Деяния 13 глава. Деяния. Сейчас я прочитаю с 1 по 3 стих 13 главы. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренеянин, и Манаилса, воспитанник Ирода, четверовластника, и Савву. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савву на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Вот мы помним, что вот в Антиохии там была такая церковь уже сильно много там было не только иудеев, но и язычников, но по-прежнему много было евреев, вот, уверующих в Иисуса Христа. Вот. И они здесь, написано, служили Господу. Служили Господу. Вот мы называем воскресные там, среда, воскресное служение. Служение в среду, там мы говорим, да. Вот что это такое, да, служение. И вот они там собрались, наверное, они там были учителя, да, они изучали там слово, да. В частности, здесь они добавили пост. Конечно, они молились. И вот то, что мы здесь собираемся, молимся, да, иногда постимся, изучаем слово, это служение Богу. Бог, мы угождаем нашему Богу Отцу. Ему приятно, что мы служим, отдавая наше внимание, исследуем наше сердце, устремляем наше сердце к Нему, это служение Богу. То есть это не случайно собирает, мы можем по-разному назвать, собрание там, можно сказать, там, встреча, ну, можно сказать, служение. Вот сейчас происходит служение Богу. Вот здесь происходит служение Богу. Вот они тоже служили, да, постились, и это они не остались там по домам, сами они собрались вместе, да, вот мы собираемся, потому что есть особый смысл в этом коллективном нашем собрании, в нашем коллективном служении. Там были, мы увидим, что там было пророчество, и это пророчество, как оно было? Оно было сказано про Савла и Варнаву. Это было пророчество, возможно, одно, а возможно, через нескольких людей подтверждение, и Савл и Варнава, они услышали то, чтобы они, возможно, не услышали, если бы они дома по одному остались. Просто есть такое сейчас в христианстве такая мысль, я часто с ней борюсь, объясняю людям, что, ну, я верю в Бога, Бог любит меня, у меня взаимоотношения с Богом, зачем, как бы, быть на общем собрании, на служении. Люди не понимают, что так, в этом больше полнота, и вот так вот в первой церкви собирались, они вместе собирались. И так вот служили Богу коллективно, не по одному. И смотрите, что здесь происходит. Они не просто служили Богу, да? Они, то есть у них не просто была программа, там, поклонение, там, молитва, изучение слова, там, обед. Они служили Господу, и они, вот из текста как будто очень четко видно, они ожидали, что Бог может что-то показать, что-то проговорить к ним. И так оно и произошло. То есть они были в определенном ожидании. Когда мы здесь собираемся на общение или на изучение слова, или даже на совместный обед, у нас, мы должны напоминать себе, у нас должно быть ожидание, что Бог будет действовать через меня или Он ко мне проговорит. Вот хорошо бы нам собираться тоже, иметь вот это ожидание, что Дух Святой будет работать, что это не просто тут лидеры, пастор Костя или еще кто-то, вот они это делают, вот сейчас я от них как бы ожидаю. Это только мы как бы посредники, Дух Святой действует. И вот иметь такое ожидание, и Дух Святой, Он будет говорить, Он будет более глубоко работать, чем просто если вот мы как бы все там по плану пробегаемся, понимаете? И Дух Святой им здесь сказал: отделите мне Варнаву и Савву. Ну, Варнава, понятно, он был как бы вот на то время, он был популярен, он был один из лидеров, и его имя здесь в списке первое. А Савву, мы должны понять, он не был как бы, это для нас, вот Савла, апостол Павел, другое имя у него. Понятно, это вообще он пол Нового Завета написал, да, апостол. Он как бы нам популярен, да. Но тогда он не был тогда популярным. Он был как бы обыкновенный учитель, которых было много в этой церкви. И у него, конечно, было интересное свидетельство по дороге в Дамаск, как он был гонителем церкви, обратился ко Христу. Но и у других тоже такие же были свидетельства. В первом веке многие люди такие как бы сильные, знаменитые, не обращались к Богу. Здесь мы видим, что вот этот вот Манаил, он был совоспитанник Ирода. Ирод, четвероклассник, это тот Ирод, который вот казнил Иоанна Крестителя и так обошелся с Иисусом, да, пройди по моему бассейну, он говорил. Вот этот вот тот Ирод, то есть он, как бы, вроде бы он там был, сочувствовал религии, но он не очень-то совсем добрый или духовный человек был. И Манаил был совоспитанник, то есть он, Манаил, он рос, в принципе, в этой тоже антагонистической атмосфере против всего истины, против вот этого обличения пророка Иоанна Крестителя. Он тоже мог бы вырасти таким же, как Ирод. И в какое-то время он тоже был такой же, как апостол, как вот этот вот Савл, да, против истины. Но Бог его встретил, и каким-то образом, мы точно не знаем, он стал верующим. И здесь он вот тоже ищет Бога, или он пророк, или он учитель Слова Божьего. Вот. То есть не только с Савлом такое происходило, такое часто вот такие были обращения. То есть у Павла было интересное обращение, но на данном моменте он простой верующий, и никто еще не думает, что Павел станет там миссионером, там второе, третье, четвертое миссионерское путешествие у него будет, напишет полного завета. Они этого совсем еще не знали, но они искали Духа Святого. Дух Святой знал, Дух Святой знал. И так как они искали Духа Святого, Бог им сказал: вот, отделите мне Варнаву и Савла на это дело. И вот с тех пор вот это служение Савла или апостола Павла, оно и началось благодаря тому, что они искали, все коллективно искали Духа Святого. Смотрите, как жизнь Савла изменилась благодаря вот этому вот упованию, исканию Духа Святого. И как наши жизни будут тоже меняться, когда мы будем чувствительны к Духу Святому. Потому что Дух Святой, он делает неожиданные вещи. Никто не ожидал, что Дух сейчас скажет: Савла, отделите. Для чего отделить? Куда? Что? Никто это не предполагал, но они знали, что Бог знает лучше, и они так искали. И вот когда мы так, вот пусть это нас тоже вдохновляет, чтобы мы ходили, искали, пытались услышать Духа Святого, потому что Иисус, он вознесся на небеса, и когда он сказал, что он вознесется на небеса, ученики опечалились. Но Иисус им сказал: Дух Святой придет, и даже лучший за вас. То есть мое общение, мое руководство, мое учительство над вами, мое лидерство над вами, оно продолжится. Дух Святой это будет делать. И вот Дух Святой сейчас это делает. Отделите мне Варнаву, отделите мне Савла. И мы уже знаем, да, что какое важное это было значение, как это повлияло на все христианство. И апостол Павел, Савл, стал вот таким великим апостолом, и, как я уже говорил, столько много написал книг в Новом Завете. Дух Святой это увидел, но они искали Дух Святой. Пусть это нас тоже вдохновляет. И как бы они здесь вот постились, да. Ну, пост, ну, конечно, про пост надо сказать, они постились. В посте ты, прежде чем войти в пост, ты уже как бы делаешь посвящение. Ну, я буду искать Бога. Это я делаю для Бога. Значит, какие-то вещи, которыми я привык, которыми я нуждаюсь, я откладываю. И ты уже как бы настраиваешься на Бога, да. Тебе хочется есть, тебе больно, там, тебе трудно, но ты ищешь Бога, ты посвящаешь и понимаешь, что самое главное Бог, а вот не этот физический мир с его нуждами, которые надо постоянно удовлетворять. Ты как бы Бог, ты самое главное, не вот не деньги, там, не карьера, там, не ипотека, там, которую мне надо заплатить. Ты самое главное. Я знаю, что я живу тобой не хлебом, а словом я живу. И вот в посте вот это укрепляется, поэтому в посте, конечно, хорошо, и зачастую ты и услышишь Духа Святого. Поэтому, братья и сестры, видите, вот это служение Павла. Началось, конечно, тоже с поста, понимаете, поэтому не пренебрегайте постом, не бойтесь там один день или три дня не поесть. Если у вас нормальное здоровье, не бойтесь. Духовной пользы будет гораздо больше, гораздо больше. Будет духовная сила. Даже Иисус, он, ну, вроде бы все, крестился там при Иоанне Крестителе, Божий голос был, ты сын мой возлюбленный. Ну, ты сын мой возлюбленный, ну, все, ну, раз он сын Божий возлюбленный, ну, тут все ясно, сейчас у него все пойдет. Но все равно Иисус идет в пустыню на 40 дней поститься там, да, ему там трудно, там сатана начинает его искушать, но потом сказано, что он вышел в силе Духа Святого, он получил Дух Святой, да, как бы помазание это, но сила пришла после поста. И вот хотите быть духовно сильными, боретесь с каким-то запинающим грехом давним, какое-то вам нужно решение сделать, и вам не хватает силы, укрепитесь вот этим постом. Плоть, она как бы умирает, слабеет, зато дух укрепляется, вы видите яснее. Поэтому, братья и сестры, увидите драгоценность в посте. Это очень сложно, но очень благословенное упражнение. Я знаю, некоторые люди бегут марафон, 40 километров они бегут, до этого не тренируются. Вот. Мне кажется, попоститься 3 дня, вот мне так кажется, это гораздо легче, чем бежать марафон 40. Но раз люди бегут 40 километров в марафон, наверное, они могут и поститься, как вы думаете? Я думаю, да. Вот. Хорошее упражнение. Хорошее упражнение. Мы видим, сколько полезного из этого вышло. Хорошо, дальше. 4 стих. «Си, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, оттуда отплыли в Кипр». Вань, включи, пожалуйста, карту. Просто я вам на карте покажу, чтобы немножко полегче было, да? «И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе Иоанна для служения». Ну вот они, видите, здесь вот отсюда, где тут Антиохий, вот он выплыл. Приплыл сюда, вот на Саламин, да? Потом это Кипр. Потом вот сюда они пошли, а потом дальше мы будем читать, они пойдут вот сюда. Вот. Ну, сейчас где это Турция. Это, в принципе, ну, как Галатия вроде как называется. Да? Можешь оставить карту, пока мы еще вернемся. Вот. Взяли Иоанна Марка. Включите свет, пожалуйста, пока. Взяли Иоанна Марка. Это вот тот Марк, про который мы в прошлый раз говорили, и это тот Марк, который написал Евангелие от Марка. Вот. Дальше мы читаем с 6 по 12 стих. Вот посланы Духом Святым, да, вот еще хочу на этой мысли задержаться. Они были, Дух проговорил, они были посланы Духом Святым, да. Дух Святой, когда Он посылает, это великое, то, к чему Бог нас призывает через Духа Святого. Но это не значит, что это легкое, это не значит, что легкое. Вот Иисус, Он принес себя в жертву Духом Святым. Дух Святой повел Его в пустыню там, да? Дух Святой Его повел на крест. Но это благословенное, да, было для Иисуса. Духом Святым Иисус воскрес, да? То есть Дух Святой, когда мы услышим, или когда Он к чему-то нас призовет, или какой-то дорогой поведет, не надо думать, что это будет легкая какая-то, прямо сейчас тут звезды будут зажигаться, фейерверк будет, салют, и я такой вдохновленный буду идти. Будут как бы разные мысли и сомнения, и трудности, и волчьи, и терн, как бы, да, но это благословенное будет, потому что куда Дух ведет, это самое лучшее, это точно. Куда Бог ведет, это самое лучшее. Хорошо, дальше мы читаем с 6 по 12 стих. «Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина, именем Варий Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным, сей призвал Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Элима, волх, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же Павел, исполнившись Духа Святого, устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних, и ныне вот рука Господня на тебе, на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени, и вдруг напал на него мрак, и тьма, и он обращался туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню». Ну, конечно, такую проповедь в такой силе он не видел, да? Он уверовал. Вот видите, здесь сказано, что Павел в этой ситуации, он проповедует, да, проконсул с интересом слушает, а этот все там что-то перечит, мешает, он же был иудеем, он знал закон, то есть он мог как бы там так заумно вставлять, потому что он знал Библию хорошо, вот этот вот варий Иисуса, да, вот. Был еще он какой-то там, вроде бы пророчество у него какое-то было, но он был же пророк, но... вот этот вот Сергий Павел, то есть вот этот проконсул, он мог думать, у него там откровение свыше, как бы, и он действительно мог сильно и сильно мешал Евангелию, и вот проповеди апостола Павла он мешал, и Павел здесь исполнился Духа Святого, он был послан Духом Святым, он исполнился Духом Святым, возникла трудность, и Павел понимает, человеческой мудростью, аргументами здесь не разобраться. Здесь серьезное противодействие дьявола, и он говорит, все, сколько можно, ты и еврей, ты должен знать лучше, на тебе больше ответственность, да, а ты тут еще каким-то волхованием вообще занялся, позор, все, на тебе будет, ты будешь слеп до определенного времени и не увидишь, вот. И вот мы видим здесь, что когда мы наполняемся Духом Святым, мы можем бороться с дьяволом, потому что этот человек, он был... действовал по воле дьявола. Когда мы наполняемся силой Духа Святого, вот в этой трудной ситуации вот этот проконсул, он обращается к Богу. Когда Дух Святой нас ведет, как бы никакая гора нам не препятствие. Вот это вот нужно нам вдохновиться, потому что трудностей очень много. Сатана, он силен, коварен, и, в принципе, своими силами с ними никак не побороть. Но надо также верить, что я не могу, да, но Дух Святой сильнее. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Аминь. Должно быть у нас Дух Победитель такой, да. Мы в смирении, мы в любви идем, да. Но должно быть вот такое, ну, смелость. Праведник смел, как лев, да, говорится. Вот. И это привело, как я говорю, к хорошим таким результатам. Этот замолчал надолго, а проконсул, представляете, уверовал, а у него сколько подчиненных, целая область там, где он служил, как он повлияет на других уже людей, которые ему подчиненных, расскажет им истину спасения. То есть это первое путешествие Павла, на самом деле, мы изучаем. То есть это большой успех, вот с самого начала. Дух повел, и мы видим трудности, но большой успех. И Павел здесь, видите, он не красноречием как бы этого добился, это была сила Духа Святого. И Павел, он вот так вот проповедовал, он когда пришел к коринфянам, они там тоже умные греки, там начитанные философия, и все такое, и он решил не пытаться брать их красноречием, цитатом там, каких-то философов, он решил просто проповедовать Христа распятого. Да, для них это немножко тоже, для Христос распятый, что это такое за религия. У нас наши боги, они там сидят на Олимпах, они там сильные, у них там такая сила, а тут что за бог такой распятый? Ну, это трудная была концепция, да, но Павел не смущался. Я буду это проповедовать, надеясь на Бога, не в мудрости человеческой, а в силе. И у него сила была, совершались чудеса. Вот как здесь, совершались чудеса, и этот проконсул, который привык слышать про эти олимпийские боги и все такое, он понял, ничего себе, такого я никогда не видел. Здесь не просто слава, здесь сила. И вот нам нужно уповать тоже, как по примеру, больше на силу Божию, чем на нашу мудрость. Важно, как бы, не забыть, братья и сестры, нашу нужду в сверхъестественном. Христианство – это постоянное упование на сверхъестественное. Постоянное упование, что Дух Святой будет делать чудеса, что Дух Святой будет делать свою тонкую, могущественную работу, а не мы просто какие-то нам правильные инструкции дали, и вот мы пытаемся по этим правильным инструкциям жить. Этому есть место, но самое главное, мы живем по Духу, уповаем на сверхъестественное. Есть место сверхъестественного, или моя вера, она полностью заменена религией, какими-то правилами. Пастор, сверхъестественная вера, я не понимаю, скажи мне, что мне делать? Вот иногда такое отношение. Первый, второй, третий пункт, все. Я боюсь, я не знаю, мне трудно верить, что в моей жизни что-то будет сверхъестественное, что Дух меня поведет, что Дух мне что-то скажет, и мне трудно верить. Ты просто мне скажи, пастор, пункт первый, пункт второй, пункт третий. Вот это для меня просто, ты меня пугаешь вот этим вот, это непонятно, Дух, как, что, как. Но вот это и есть вера. Мы же верим, что Бог живой, Он воскрес, и Он послал нам Дух Святого. Вот нужно обогатить нашу веру упованием на сверхъестественную. Там, где кажется, что у меня сил нет, Бог будет сегодня и всегда давать мне силы. Пусть вот такая вот у нас будет вера. Мы видим, книга Деяний, она должна зажечь у нас вот эту вот веру, что Дух Святой сверхъестественно своей силой будет нас вести. Бог присутствует среди нас, Бог присутствует в моей жизни. Зачем мне все время только на себя уповать, когда у меня есть такой великий помощник, Дух Святой, Бог, да? Третье лицо Троицы. Вера должна утверждаться на силе Бога, апостол Павел там говорит Коринфянам. Итак, он здесь, значит, говорит, вот обращаемся опять к этому Вариисусу Елиму. «Будет слеп, не увидишь солнца, до времени, он говорит». Говорит, до времени. Да, он ослеп, то есть он не навсегда ослеп, он до какого-то времени ослеп. И в этом есть, знаете, что он был еврей, он был, да, он был иудей. В этом есть определенная аллегория. Аллегория заключается в том, что вот то, что произошло с этим иудеем, да, лжепророком, произойдет со всем иудейством, со всем Израилем. Он ослепнет, потому что они противостояли Христу, они противостоят теперь апостолам, проповеди апостолов, и они ослепнут. Но до определенного времени, в какой-то момент у них опять глаза откроются, они воззрят на того, которого пронзили, будут плакать, просить о милости, и Бог их, что? Простит. Хотя они этого не заслуживают, Бог простит. Никто из нас не заслуживает, но это в будущем будет. То есть сейчас такая Израиль, как вы знаете, Израиль в большинстве, он не верит в Иисуса Христа. Пропасть Евангелия в Израиле, она запрещена. Вот, они в этом плане, они слепы. Их еврейский мессия пришел прежде всего для них, но они вот ослепили. И вот в этом была иллюстрация, как произошло с этим, вот этим вот Вариисусом. И вот давайте посмотрим, как бывает с народом, как может быть человек вроде бы, евреи, они же были приближены, спасение прежде всего для них было, Авраам, ну, родоначальник вот всего еврейства, всего нации Израиля, он был другом Божьим, да. Иоанна, 9 глава, откройте со мной, 39 по 41 стих. Иоанна, 9 глава, с 39. «И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывшие с ним, сказали ему, неужели мы слепы? Иисус сказал, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». То есть они как считали, мы видящие, мы все знаем, мы вас еще научим, наша дорога прямая к Богу, все, никакая нам искупительная, заместительная жертва не нужна, с нами все в порядке, мы хорошие, добрые, правильные, законно исполняем. А на самом деле они были сребролюбивы, были прелюбодеи, и закон по закону они на самом деле не жили. Но поэтому Иисус говорит им, что вот вы совсем ослепните, потеряете вот это духовное видение, а зато те люди, вот как этот слепой, как мытари, блудницы, они пришли к Иоанну Крестителю, они покаялись, они сознали свою греховность, и Иисус им говорит, я вас, таких смиренных, таких кающихся, я исцелю, и они увидят славу Божию. И так вот произошло, и вот здесь вот этот иудей, там Павел, он противостоит, и это аллегория того, что весь Израиль, он противостоит Евангелию. Также в Матфея 13 глава с 14 по 15. Давайте посмотрим. Это, наверное, нам предостережение тоже. Если так, как бы, ну, как сказать, с благородной маслиной так произошло, то уж тем более со мной дикой маслиной, да, как будет. Меня привили на эту истинную маслину. Слава Богу, да, я во Христе, но я должен как бы быть смиренным, дорожить своим спасением, да, а не говорить, что ну, живи как хочешь. Я вот тут в правильную церковь хожу, в правильной христианской стране живу, ничего со мной не случится. Не, надо бодрствовать. И Матфея 13 глава, с 14 по 15 стих, здесь говорится, Павел, то есть Иисус говорит: «Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не разумеете, глазами смотреть будете и не увидите, ибо грубело сердце людей сих, и ушами с трудом услышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, да не услышат ушами, и не разумеет сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Да? Вот. Они смотрят, но не видят, и в конце концов они вот ослепнут, и вообще в большинстве сейчас до сих пор Израиль, он... Своего Мессию, Христа, они не признают за Господом. И вот это такая вот аллегория. Но в Римлянах 11 глава, я не буду открывать, там говорит, Павел говорит, что все это ослепление, ожесточение в Израиле произошло до времени, когда войдет полное количество спасенных язычников. Да? В какой-то момент времени им будет так тяжело, да, будет великая скорбь, что они все, они не имеют, даже будет хуже, чем Холокост. Им так будет тяжело, такое гонение на них будет, да, что они все, они возопят к Богу, и они поймут, что вот Иисус, которого они отвергли, Иисус из Назарета, да, это и есть их мессия, и они обратятся к Нему, и весь Израиль в будущем, он покается и обратится к Богу. Там Павел в Римлянам 11 главе это говорит. Во 2 Коринфянам 3:14 там говорится, что умы их ослеплены, да, то есть и они читают Моисея, у них умы ослеплены. Они читают Моисея, там очень много жертв, что, который говорит о том, что прощение грехов через жертву страдающего Мессии будет. Там много пророчеств. Да что ж такое? Вот. Но они это все читают, весь этот Ветхий Завет, эти пророчества о Христе, и они все это не видят. Не видят. Как бы закрыто от них, потому что они вот закрыто для них благовестие, потому что они не веруют в Иисуса Христа. Нужно принять Иисуса Христа. И глаза открываются. Ты начинаешь понимать Ветхий Завет, эти пророчества, ты много чего вокруг себя понимаешь. Я помню, когда я был неверующим, мне такая брошюрка попалась, и там было сказано, что тебе надо родиться свыше. Пока ты не родился свыше, ты как мертвый. А мертвому чего не объясняй, говори о любви Божией, и все ему бесполезно. Когда ты оживаешь, да, то ты начинаешь понимать Бога, слышать Бога начинаешь. Ты как бы понимаешь славу Богу, ты понимаешь, что Бог близко, да. Но пока ты мертвый, и все это не счесть. Тебе надо оживить. И вот уверь в Иисуса Христа, поверь, и ты оживешь. Я действительно так сделал, и у меня действительно моя жизнь изменилась. Я могу сказать, что я стал чувствовать Бога в своей жизни, да. Понимать Его, познавать Его, вот, и... Когда человек обращается в покаяние к Иисусу Христу, вот тут у него и открывается. И Бог, Он делает такое условие: ты должен покаяться. Потому что с Богом все в порядке, Богу не нужно ничего доказывать. Человек виновен, он должен сначала покаяться, ты покаешься, уверуешь в Моего Сына, а дальше мы поговорим. Дальше я тебе открою чудеса. Вот такое условие. Потому что Бог, Он Господь, Он Господь. Нельзя приходить к Богу: Бог, ты мне сначала объясни, докажи, а потом, ну, может быть, я уверую, посмотрю, насколько это будет хорошо, тяжело и приятно для меня, да? Бог таким не будет открываться. Он Господь, и поэтому ты виновен, ты согрешил, ты преступник, покайся, покайся, и вот тогда я тебя приму, прими жертву Иисуса, который умер за тебя, да? И тогда у тебя откроются глаза. Если нет, то у тебя глаза... будут закрыты. И вот так вот произошло с этим вот лжепророком. В этом была такая аллегория, иллюстрация, вот, что произошло с нацией Израилем, к сожалению. Не увидишь солнца. Когда глаза открываются, ты видишь славу Христа. Духовные глаза как бы открываются, ты видишь славу Христа. Дальше, с 13 по 14 стих. Отплыв из Пафу, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую, войдя в синагогу, в день субботний сели. Вань, включи, пожалуйста, еще раз карту. А, горит? Ну, то есть, вот они, смотрите, вот это был
на Кипр, вот он отсюда, потом отсюда, вот он отплыл, вот он это, Пергия, и потом он пошел вот в эту Антиохию, здесь Антиохия такая, а вот это Антиохия Писидийская, ну вот это где вот сейчас Турция, вот, вот сюда он пошел, здесь уже больше было, конечно, синагоги здесь тоже были еврейские, но уже язычников, конечно, было побольше проживало. Я просто вот вам говорю, вот это вот черное, потом он вернулся, это первое путешествие, вот это вот Павла. Хорошо. Так, посмотрели на карте. Иоанн тут почему-то, Марк отделился, непонятно почему, потом мы про это поговорим. 15 стих. Значит, они пришли в день субботний в синагогу, да. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: мужи, братья, если у вас есть слово, наставление к народу, говорите. Вот, значит, смотрите, это синагога. Кто там собирается? Там собираются верующие люди, они верили в единого Бога, так? Они более-менее старались соблюдать 10 заповедей, да? Там были боящиеся Бога. Кто это такие боящиеся Бога? Это не иудеи, не евреи, но тоже язычники, которые уверовали в единого Бога и тоже хотят быть частью вот этой вот религии. Вот. И они там собираются, чтобы изучать Библию. Они там, мы видим, читали закон. Закон что такое? Это вот первые 5 книг Библии. Книги Моисея, а пророки, это вот пророки Исаия, Иеремия, вот другие пророки в Ветхом Завете, и они читали, и у них там был так раздроблена вот этот весь Ветхий Завет, что они читали, и за год они прочитали вот всю Библию тогдашнюю, Ветхий Завет. Библию за год они читали, да? Вот некоторые из вас читают Библию за год, вот они тоже так делали, это библейская практика. Вот, но смотрите, то есть они... Что это были за люди, да? Это были, в принципе, это не какие-то грешники были, да? Это люди, которые старались жить праведно вот, своими силами, изучали Библию, стремились к Богу, собирались каждую субботу в синагогу, да? Но как мы дальше увидим, этого всего было недостаточно, им нужно было услышать радостную весть, как спастись. Помните, мы говорили про Корнилия? Корнилий был очень хороший, давал милости, молился, но ему было сказано: услыши слова, которыми ты спасешься. Корнилий, оказывается, был еще не спасен. Вот эти вот люди, которые, может быть, были более моральны, чем средний гражданин там вот этой Галатии или где они пришли, им все равно нужно было спасение. Почему? Потому что вот эта вот праведность человеческая, она все равно не достигает тех же стандартов. Да, по закону, по сути дела, никто не живет. И вот Павел пришел проповедовать вот этим вот людям, они боялись Бога, да, но им нужно было услышать истину еще, которую они спасутся. Павел 16 стих, дав знак рукой, сказал: мужи израильтяне, боящие Бога, послушайте, послушайте, да, он хочет им очень важную вещь сказать. По всей видимости, он пришел, конечно, но почему ему дали слово? Ну, потому что, наверное, с ним до этого поговорили и узнали, что вот это же вот этот иудей, который там учился при ногах этого Гамалиила. То есть, о, это же известный такой, из такой семинарии известный человек пришел. Конечно, так здорово, вот в нашей тут дыре такой теолог пришел. Конечно, давайте его послушаем. И вот Павел, воспользовавшись этим, и он начинает здесь проповедовать, говорить истину. Хотели меня послушать? У меня есть что сказать вам. С 18 по 23 стих. Нет, подождите, 17. «Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцу вознесенную вывел их из нее». Ну, это вот когда израильтяне попали в Египет, переселились, но они там размножились и укрепились. В этом плане возвысились, вот. Ну, египтяне это не понравилось, начали уничтожать, но Бог их сильной рукой вывел, то есть рассказывает такую историю. Дальше, с 18 по 23. «Около 40 лет времени питал их в пустыне, истребив 7 народов в земле Ханаанской, разделил им наследие землю их, и после сего около 450 лет давал им судить до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40.
отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессея, который исполнит все хотения мои». И из его потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. То есть здесь он дает такую короткую историю про израильский народ. Это они знали, он просто им напоминает. Здесь, в принципе, он просто подводит это к тому, что вот вы помните, что Давиду было дано обетование, что у него родится такой особенный потомок, который будет Мессией. Это они тоже знали, и они ожидали Мессию, кстати. Они ожидали. Все евреи, они до сих пор ждут Мессию, и эти тоже ожидали Мессию. То есть Павел им сказал то, что они знают. И потом он им говорит то, чего было для них неожиданно ново. До этого ничего нового не сказал, а потом он говорит что-то новое. Вот это и есть Иисус. Вот этот Иисус из Назарета, он и есть тот Мессия, которого вы уже 7 веков ждете. Это была потрясающая проповедь. Такого они не ожидали. Такую весть они не ожидали. Да? Можно было, конечно, заняться, разбирать закон, там, еще что-то разбирать. Там, а он им говорит: все, Мессия пришел, которого вы ждали, который был обещан. Он пришел. Это Иисус. Это Иисус. Мессия – это значит помазанник с еврейского, а Христос – это помазанник с греческого, значит. То есть вот евреи, они ждали этого помазанника, который что? Который спасет Израиль, да? Установит свое царство, царство добра и процветания, и Израиль в нем будет, в этом потрясающем царстве, да? Христос должен прийти не только благословить, конечно, израильтян, но и должен был он спасти и благословить все племена земные, но об этом они как-то упускали зачастую и концентрировались вот на своей судьбе, то, что Мессия, он будет еврейский, он придет для нас, и мы будем просто, вступим в золотой век, и Мессия будет царить, и он будет самый сильный, и мы с ним, все будет вообще классно. Они этого ждали, такого царя сильного, такое царство процветания, они этого очень-очень-очень ждали. Это ожидание было им понятно и не ново. Но то, что Иисус является вот этим Мессией, вот это было для них новое. И здесь говорится по обетованию. И Павел хочет сказать, что вот эти обетования, пророчества, они исполнились в Иисусе. То есть те пророчества, которые они изучали, Павел им говорит, они исполнились в Иисусе. Они исполнились в Иисусе. То есть Иисус, я сейчас, он будет вам доказывать, что Иисус, это все то, что Иисус, кем он был и что он делал, это по пророчеству. Это не просто мы придумали, все эти пророчества сбылись. И Павел, сказав такую великую вещь, он понимает, что, конечно, нужно это им доказать, потому что эти люди были тоже рассудительны, они знали Библию, и им нужно было с помощью Библии, с помощью тех текстов, которые они знают, показать именно на Иисуса. И вот этим он дальше занимается, с 24 по 26 стих. Вообще интересно, как вот первые верующие проповедовали, как они строили проповеди. Да? Здесь интересно, вот как Павел проповедует, но надо помнить, что он проповедует людям, которые уже были религиозны и, в принципе, Библию хорошо знали. «Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: „За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящийся Бога между вами, вам послано слово спасения сего“. То есть он говорит про Иоанна Крестителя, они тоже знали хорошо. Да? Это было, они почти все иудеи верили, что он пророк. Вот, и они также знали, что пророк этот Иоанн Креститель, он призывал к покаянию, а второе, что он говорил, что я не Христос, они так люди ожидали, я не Мессия, но после меня идет Мессия, подготовьтесь. Вот его была проповедь. Вот это все, в принципе, хорошо слышали. И эти иудеи на Кипре или там в Галатии, в синагогах, они знали, хорошо помнили про Иоанна Крестителя. И Павел им хочет сказать, что это и есть, про кого проповедовал Иоанн Креститель, Иисус – это и есть. Это и есть он, тот Мессия, про которого Иоанн говорил, что он есть вот этот главный царь и пророк. И он им теперь говорит им сразу, то есть очень хорошее доказательство он им говорит, и он говорит: вы, братья, дети Авраама, да, вам это принадлежит, вот это вот спасение. То, что вы долго-долго ждали, это свершилось. Радостная весть о Царстве приходит к вам. Радостная весть. Иисус пришел. Представляете, они долго ждали. Ну вот, ну как это, слово спасения послано, да? Это, знаете, вот я помню, когда я квартиру покупал, там сложно, нервно все это было, это еще было в начале нулевых, квартиры быстро расходились, нужно было внести залог, потом в течение 10 дней надо было продать старую квартиру, внести остальные, оставшиеся деньги, иначе залог пропадает, квартира уходит, и, в общем, куча нервов все это было, и я помню, я там опоздал на один день, но они смиловались надо мной, все, приняли, как бы, не потерял я залог, и все, я отдал деньги, подписали мы там договор. И когда я подписал этот договор, дом уже стоял, все там, ключи бы дали там через 3-4 месяца, там какая-то еще бумажная волокита была. Но у меня все, выжил договор, что все, это квартира моя. Все, я успокоился. Представляете, как я легко вздохнул, все, дом стоит, сейчас там БТИ или что там оформят, мне ключи дадут, все. Но это уже мое, я смотрел на это, все это мое. Хотя я еще не мог туда войти, в эту квартиру. И вот эта радостная весть, вот это спасение, это примерно так. Все, это для вас. Вот примите как бы этот новый завет, этот новый договор. И царство, оно будет для вас. Оно не, никуда не пропадет, оно для вас. Просто надо будет немножко подождать, и вы войдете в царство. Но сейчас покайтесь, сейчас уверуйте, сейчас подпишите вот этот новый завет. Не Ветхий Завет, Новый Завет. Это радостная весть была, да, вот как я тогда помню, когда я договор этот подписал, для меня это была радостная весть, я все успокоился, все, это мое. И вот такой же, вот эту вот радостную весть, он предлагает, Павел, вот этим вот евреям в этой синагоге в Антиохии. Это такая радостная весть. И по сути дела, вот это Евангелие, это радостная весть всем нам сейчас звучит. Бог дает тебе Новый Завет. Поэтому Новому Завету ты, может быть, с небольшой задержкой, но ты войдешь в Царство Божие. Царство Божие, оно гораздо важнее, чем квартира. Аминь. Царство Божие, там у вас такие будут квартиры, у вас будут такие хоромы, у вас будет такая жизнь, такое счастье, такая полнота, такой смысл, что все, что мы только радуемся, это только тень такой, той радости, которая будет в будущем. И вот это Евангелие, оно звучит до сих пор. Покаяться, уверовать в Иисуса как Христа и Спасителя. Дальше мы читаем. Павел продолжает доказывать, потому что он понимал, что им все равно еще трудно. С 27 по 32. «Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу». Не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с дерева, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетель его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил вам, детям их, воскресив Иисуса. Павел продолжает объяснять и доказывать. Христа осудили, казнили, и он им говорит, это было предсказано, то, что произошло. Это не какой-то несчастный случай, это, оказывается, было предсказано. Эта часть была Божьего плана. И вы об этом, по сути, читаете чуть ли не каждую субботу. Поймите, то, в чем вы читаете каждую субботу, это произошло. О чем же они читали? Ну, во-первых, они читали закон. А в законе там чуть ли не, ну, в Пятикнижии Моисея, чуть ли не на каждой, через страницу что там? Кровные жертвы, да? О чем они говорят, вот эти, кровь этих ангцев, козлов и быков? О чем? О том, что Мессия придет в будущем и пожертвует свою жизнь за грехи человечества, да? Не кровь козлов там омывает грех, а кровь Христа омывает наш грех. И они об этом читали. То есть Мессия, он на самом деле был страдающий, а не просто такой победоносный. Об этом было написано, и они читали об этом. Да? Или они читали пророков. Исаия 53 глава, где там говорится, что беззакония наши были на нем, то есть на Иисусе, что ему назначили гроб, он погребен, что когда душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство вечное. То есть после гроба будет жизнь, потому что он узрит. Как он может быть, узреть что-то, Мессия, если он мертв? То есть, видите, Мессия было предсказано, он пострадает, будет положен в гроб, но он воскреснет. То есть, воскресение, страдание и воскресение, это было предсказано. Вот это вот страдающий Христос для них было чем-то новым. Хотя это было там написано, но они не улавливали это. Для многих иудеев тогда это было тяжело, потому что Мессия, он должен был победить, он должен был там, если он Мессия, он должен там в пух и в прах стереть этого Пилата или там этого Ирода и все, а распятый Мессия, им было очень это непонятно. Ну как это так? Как это так? Вообще, тема страданий, она трудная. Она трудная, эта тема страданий. Я вот по себе знаю, когда в Библии говорится, что Бог со мной, Бог будет мне помогать. Я люблю эти стихи. А когда говорится про страдания, а об этом тоже говорится, что верующий, он будет проходить через страдания. Говорится, да? Да? Вот. Но когда в моей жизни страдания происходят, мне кажется, это странным. Я-то думаю, вот, что только помощь будет положительной, а страдания... То есть мне трудно, нам всем трудно вот эта вот тема страданий. И страдающий Мессия – это была трудная тема, но... Страдающий Мессия – это спасающий Мессия, другого пути нет. И поэтому иудеям и нам нужно уделить этому внимание. Об этом были все пророчества. Не узнав его. Не узнав его. Вот парадокс. Это парадокс, как Христос приходит к человеку, но человек не узнает его. И потом ходит и говорит, ну где же Бог? А что же он ко мне не придет? Что же он мне не поможет? Да? А Христос приходил к нему, но человек не узнал его. Вот такой вот парадокс бывает. Человек ожидает, что Христос придет, и он его сразу узнает, да? Он придет, Христос придет как-то громко к нам, да? А Христос приходит в тихом ветре, как бы. Он тихо к нам говорит. Мы ожидаем, что Христос придет как такой наказующий царь, наказующий грех. А Иисус приходит как смиренный раб, берущий зло на себя, а не наказывающий зло. Да? Вот это вот необычно. Вот почему мы не узнаем, потому что мы по-другому представляем Христа. И Павел продолжает доказывать, что есть много свидетелей, да, которые вышли с ним из Галилеи. Слышали про рыбаков из Галилеи? Они тоже слышали про рыбаков из Галилеи, чего-то они там проповедуют, продолжают все. Они это слышали, они, может быть, не вникали, вот эти вот люди в синагоге, но они слышали про этих необразованных рыбаков, что-то там какие-то чудеса вроде они там делают, что-то там языки иностранные они вдруг выучили. Это они такое слышали, но они не могли как бы все эти точки соединить. И вот Павел им говорит, вот они как раз и были свидетелями воскресшего Иисуса Христа. Много дней они видели Иисуса воскресшего. Вот вам доказательство, что Иисус Христос воскрес, он им говорит. И вы знаете, то, что вот Павел сказал, это не просто было так вот отбросить тогда, понимаете? Потому что, вот, пожалуйста, хотите, некоторых людей, которые видели Иисуса, вы сами можете встретить, они тоже евреи, вы можете поговорить и просто так сказать, да, я не верю. Не веришь, иди поговори. И те, кто говорил, и те, кто слышал, они слышали, видели, что апостолы, они готовы были пожертвовать своей жизнью за этой проповедь. Они не были учеными, но они творили чудеса, и человек, который сомневался в вознесении, то есть воскресении Иисуса Христа, видя этих свидетелей, у него не оставалось аргументов, потому что эти свидетели, они говорили, Христос воскрес, и в них была сила Божья, и жертвенность, убежденность, и человек не мог просто сказать, да, ну вы ерунду говорите. Их жизнь доказывала, что они не говорят ерунду, они не заблуждаются, они готовы пожертвовать, пойти на смерть ради этой истины. Поэтому факт воскресения Христа не просто так отбросить. Да? Вот люди, да, это все не может такого быть, не может быть. Но ты проверь, и ты увидишь, что другого логического заключения, как то, что почему могила пуста, это то, что Иисус воскрес. Если действительно серьезно и искренне к этому подходить, факт воскресения – это вот основа христианства. На этом все, все христианство. Если Христос не воскрес, все христианство – это полная ерунда. Но Христос воскрес, слава Богу. Это радостная весть для нас. Это значит, что Бог меня любит, и Он простил мой грех. Это здорово. Дальше, с 33 по 37. Как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил из мертвых, так что он уже не обратится в тление, Осем сказал так: «Я дал вам милость, обещанную Давиду верно». Посему в другом месте говорит: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. То есть он с помощью Библии опять доказывает. Второй псалом: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Он цитируется. И имеется в виду, что когда Иисус воскрес и потом поднялся на небеса, вот в этот момент Бог Отец сказал: ты мой сын, я ныне родил тебя, ты мой сын в том плане, что ты как сын царя, тебе завещается престол, ты будешь царствовать над всей землей, ты становишься спасителем и царем, и вот этим вот помазанным мессией, который будет спасать или судить. Так он говорит. Потом Павел говорит, тут же сразу добавляет, потому что это связано. Это из Исаии 55 глава 3 стих: «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно». То есть Давиду было обещано то, что у него родится потомок, через которого вот эта вот милость верно и четко, стабильно будет изливаться, и люди получат благословение и оправдание. И вот Иисус, он как раз и был из этой родословной. Иисус был потомком Давида. Было пророчество, что вот Иисус, он станет, то есть Мессия станет источником вот этой милости. Как бы Павел хочет сказать, что он хочет им сказать, что Мессия, он должен был умереть, чтобы быть источником вот этой верной милости. Вот что он делает, цитирую вот эти вот стихи. «Не дашь святому твоему увидеть тление». Это 15 псалом, 10 стих. То есть не дашь твоему святому увидеть тление. То есть получается, что Мессия будет мертв, но ненадолго. Там 3-4 дня наступает тление, да? То есть, а Иисус воскрес на третий день. То есть, что это значит, да? И вот иудеи не совсем понимали стихи. И Павел им объясняет, что Христос, страдающий, которого положили в гроб, об этом все было предсказано. Христос должен был умереть за грех, и чтобы стать вот этим источником милости. Иисус не мог просто умереть, он должен был воскреснуть. Об этом все было предсказано, и так все произошло. И есть куча свидетелей. Павел доказывает вот этим скептикам, да? В этом глубокий смысл, об этом было все написано. Не думайте, что Давид про себя, то есть евреи читали эти псалмы, они думали, Давид про себя говорит. Нет, как Давид мог сказать? Он умер, его положили в гроб, он не воскрес. Давид увидел тление. Давид не о себе говорил, он говорил о Мессии, о Христе он говорил. Он говорил о Христе страдающем. Дальше мы читаем с 38, то есть вот так он доказывает, с 38 по 39. Мы сейчас вот до 41 дойдем и тогда остановим сегодня. С 38 по 39. «Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеем, оправдается им всякий верующий». Возвещается прощение грехов. Возвещается прощение грехов. Прощение грехов – это важно. И вот оно возвещается. Обратите внимание, это люди были уже религиозные. Они уже пытались жить по закону. Но они еще не были, и грехи не были прощены. То, что они пытались сделать по закону Моисея, это было недостаточно. Они пытались жить по законам, да, 10 заповедей, не убей, не укради. Они пытались жить, да. Но они все равно нарушали этот закон. И Бог по своей любви и милости, Он предлагает теперь прощение через веру. Не через дела, а через веру. Что такое спасение вот по закону Моисея? Это когда-то вот у тебя инструкции, если ты их совершенно исполнишь, тогда ты получишь доступ в Царство Божие. Если не исполнил хоть одну, все, доступ для тебя закрыт. Потому что закон таков, если одну часть уголовного закона нарушил, не важно, что ты другие соблюдал, ты несешь наказание. Да? Все, и с этой точки зрения никто из нас, сидящий в этой комнате, никто ни в Израиле, ни по всему миру, он не может оправдаться, потому что человек все равно он грешен, он далек от этих стандартов, которые Бог выдвигает. Теперь Бог выдвигает другой способ спасения – оправдание через веру. Всякий верующий. Прощение грехов всякому верующему, будь то иудей, будь то язычник. Это получается, я не могу, я виновен, но Бог заплатил за мой грех, пожертвовал своим сыном за меня. И вот через эту веру человек получает прощение грехов. Не своими силами, не то, что он должен сделать для Бога, а то, что Бог сделал для него. Бог в своей любви послал своего сына, потому что видел, что человек запутался, человек далек, он не может соблюдать закон. И Бог по своей любви, он не должен был это делать, но он послал своего сына умереть за наши грехи. Верная милость. Последний отрывок, 40 по 41. «Берегитесь, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело в одни ваши дела, которого не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам». Тоже было такое пророчество, что многие иудеи, они отвергнут Иисуса Христа. И то, что весь Израиль не принял Иисуса Христа, об этом было пророчество тоже. То есть, как бы Бог это все предвидел. Но здесь Павел предупреждает, смотрите, Бог не хочет, чтобы с вами так произошло. Берегитесь. Когда вот это вот Евангелие, это радостная весть, жертва Иисуса Христа, Иисус, Сын Божий, кто я такой? Сын Божий умер за меня. И я должен береться, не отвергнуть эту такую славную истину, славное спасение. Я грешный, мне нужен спасение, а я его отвергаю. Нужно береться, потому что, к сожалению, люди отвергают вот такую хорошую новость. Тебе даром предлагается в Царстве Божие. Даром. Ты должен поверить, отдаться Христу, и все. А человек отвергает. И так произошло с иудеями, они в большинстве, не все, конечно, отвергли Иисуса. Нужно сделать, Павел говорит, усилие веры. Им, иудеям, казалось, воскресение Христа, да как-то мало знамений, да как-то, да вот мы здесь там в Галатии живем, мы там думали, там какое-то знамение на небе там будет, да ничего такого не было, вот эти вот кесарь над нами царит, вот эти вот римляне, да как-то ничего особенно не изменилось, утром надо вставать на работу, жизнь по-прежнему трудная, то тут у нас засуха, то тут у нас налоги большие. Что-то не похоже, что Бог приходил в этот мир. И они отвергли, понимаете. А Павел говорит, вы должны применить усилия веры, не должны жить чувствами, да, должны жить вот этой истиной и вот этими фактами, которые я вам говорю про Иисуса Христа, то, что Он воскрес, то, что Он должен был пострадать. И он воскрес. Давайте здесь остановимся. В заключение, о чем мы сегодня говорили? Мы сегодня говорили о двух вещах. Дух Святой, да, верной милости. И вот Бог нам напоминает, что у нас есть Дух Святой, помощник, и с помощью Духа Святого мы можем жить этой новой жизнью, мы должны жить новой этой жизнью. Если у вас жизнь скучная, ищите Духа Святого. Может быть, некоторые вы устали уже жить по правилам. Вы искренне стараетесь жить по правилам, да, потому что правила хорошо, никто не спорит, да. Но устали вы. Почему? Потому что не получается. Ну, не получается же, братья. Ну, не получается, да. И Дух Святой прилагает свою силу. Я тебя поведу. Живи в Духе. В Духе, когда ты во мне, вообще нет никакого осуждения. Я произведу плод святости. Ты жаждешь, а я тебя напою. Вот Дух Святой, как очень важно помнить об этом благословении, то, что Дух Святой послан и нам, христианам, жить и следовать, и искать Духа Святого. Вроде бы мы все слышали. Все вроде слышали, но нам нужно вот это напоминание. «Не оставлю вас сиротами», Иисус говорит. Нет никакого осуждения, да, те, кто живет в духе. Нет никакого осуждения. Закон Духа во Христе освободил меня, да. Столько много вот этого благословения в нашей жизни в духе. Поэтому Дух Святой предлагается нам, верующим. Давайте следовать, давайте искать, давайте верить, что каждый день Дух Святой будет нас вести. Жить не по плоти, жить по духу, идет такой призыв. Да? А второе, милости верные. Милости верные. Когда мы думаем про Духа Святого, в какой-то момент нам это нравится, но потом, ну как Дух Святой во мне будет жить, меня вести будет, да я же недостоин, я грешный. Это действительно так. Мысль, то, что Святой Бог придет в мое грешное тело и поселится, она трудно дается. Но надо понять, милости верные. Через потомка Давида, через Иисуса Христа я получаю верную милость. То есть верная милость в чем она заключается? То, что Бог очистил меня кровью Иисуса Христа. Это верная милость, это не какая-то временная, это верная милость, точно меня очистил. Кровь Христа меня очистила, и поэтому Дух Святому нет никакого препятствия, чтобы во мне пребывать или вести меня. Но это все по вере. Это нужно верить в эти верные милости, верить в Иисуса Христа, что Он сделал на кресте. Аминь.